Больно о себе много думает. Сверху к нашим ногам упала прошлогодняя шишка. Мы оба подняли головы. Могучие, узловатые, переплетенные друг с другом сучья, и в них, как в колодце, маленькое оконце голубого неба, осиянного солнцем. «Вот какая сила, Алексей! Не согнешь!» — зашептал восхищенно Игорь. «Люблю, когда сосна шумит. Она не то что ель, та в непогодь как по покойнику воет. А это... ноги в земле, голова в космосе, да как затянет свою дубинушку, аж землю в дрожь бросает. Вот какое это дерево сосна, Алексей! Да мы ей в ноги должны поклониться за службу верную, за то, что на переднем крае всегда, не хитрит, не ждет никакой награды». Глава восьмая. Солнце уже припекало, когда мы вернулись в поселок. В утреннем воздухе попахивало горьковатым дымком. Значит, опять пожары. Игорь не захотел тревожить Наташу. Он лег вместе со мной в бане и тотчас же заснул. Заснул крепким сном рабочего человека. А я еще долго лежал с открытыми глазами и думал о своем товарище, о его отце, о соснах. 1962 год. Собачья гордость. Лет 20 назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир? Северянин клял вдвойне. Зимой недельная мука на санях, в стужу, через кромешные ельники, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето тоже не лучше. Мелководные порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий 3-4 километра в час, постоянно садится на мель, дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье... Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Баток в руки, котомку за плечи и бредут старым лад лесным бездорожьем. Благо и ночлег под каждым кустом, и дрова ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас. Я люблю наши сельские аэродромы. Людно. Пассажир валит валом, иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля. Крутит себе, не связанный никакими причудами местного расписания. А все-таки хорошо. Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства. Так-то раз в ожидании самолета бродил я по травянистому берегу Пиниги, в который приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в дурака, кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты. Вдруг меня кликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми и измученными глазами. «Не узнаешь?» Человек поднялся, смущенно поправил помятую рубаху. Бледное, нетронутое загаром лицо его было страшно изуродовано. Нос раздавлен, свернут в сторону, худые впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами. «Ну как же!» Егора Тыркасова забыл. Бог ты мой, Егор Тыркасов. Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но... Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек, тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы. Жил тогда Егор по одной речке на глухом выселке, километров за 90 от ближайшей деревни. Леса по этой речке, пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей —